Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Здравствуйте,
Дмитрий. Здравствуйте, Владимир.
Начнем с Хованского кладбища, потому что сейчас все наперебой, политологи, экономисты, да кто только не подключается, правоохранители выдают свои рецепты, а что нам со всем этим безобразием делать. Я обратил внимание, в социальных сетях вы тоже опубликовали свой рецепт из трех пунктов, поэтому можете воспроизвести.
Ну, прежде всего, я исходил бы из того, что национальный аспект, вот как показывает первые результаты исследования, скажем так, или расследования Следственного комитета, не рассматривается как основная версия. Основная версия финансовая. Вот из этого, мне кажется, и стоит исходить. Мне тоже, честно говоря, казалось, что прежде всего корни, да, случившегося нужно искать в организации бизнеса, в финансовых потоках, в деятельности государственного бюджетного учреждения «Ритуал» и соответствующих структур, которые курируют эту организацию, это бюджетное учреждение в мэрии Москвы. Что делать? Три пункта. Первое, что необходимо сделать, это,
если хотите, я воспроизведу. Создать специальные группы в главке МВД Москвы по прогнозированию и предотвращению общественно опасных действий, организованных преступных групп, в том числе этнических.
Да. Акцент я бы сделал именно на том, что они организованы преступно, а не на том, что они этнические, в том числе этнических. Да? Вот. Ну и, так сказать, второе, это...
Комплексная ревизия.
Ревизия, ГБУ «Ритуал» и структур мэрии, это же департамент ЖКХ и департамент потребительского рынка и услуг, которые ГБУ «Ритуал» курирует. И третье, это все-таки изменение, коррекция коммуникации с гражданами. На мой взгляд, то, что опубликовано было от имени Сергея Собянина в Твиттере, это довольно, так сказать, слабо.
Сожаление по поводу произошедшего.
Да, сожалею, надеюсь. Да. Здесь нужна была решимость, да, проявленная, во всяком случае, решимость власти. Конечно, Собянин не генерал-губернатор, да, и не какой-то, так сказать, силовик, да, он гражданский мэр города. Но тем не менее, по крайней мере, какого-то заявления публичного горожане вполне могли бы, так сказать, от него ожидать. Во-первых. Во-вторых, он мог сказать, беру там расследование на личный контроль, требую скорейшего разбирательства и так далее. Ну, короче говоря, действия власти именно в публичном поле могли бы быть, московской власти, могли бы быть более активными и жесткими. Из этого не следует, что... так сказать, это какая-то грубая ошибка, но мне кажется, что здесь можно было учесть вот эту явную общественную опасность события и явный интерес москвичей к происходящему.
Не похоже ли это на катастрофу для московских властей? Все-таки мы говорим о государственном бюджетном учреждении, которое подконтрольно московским властям, правительству Москвы, мэру, и оно превращается в поле боя.
Ну, катастрофа, может быть, заявление такое алармистское, слишком радикальное, но вообще ситуация, так сказать, непонятна. И многие коллеги мои и эксперты экономические справедливо говорят, что ситуация, в общем, примерно аналогичная на всех кладбищах, что значительные теневые потоки финансовые. Да, собственно, мы можем много здесь обсуждать, но если, скажем, поговорим с вами о конкретном опыте, который был у вас, у меня был, например.
Нет, здесь слушатели наперебой делятся своим опытом.
Да, так что тут много говорить, так сказать, об этом не стоит. Действительно, потоки теневые, действительно, существует какая-то область контроля над этими потоками, которую нужно исследовать, расследовать, да. Вот. Действительно, организация, этого бюджетного учреждения, монополиста, между прочим, отнюдь не идеально. Что за фирмы там, наняты? Там же есть субподрядчики у этого ГБУ. На каких основаниях, насколько они прозрачны, какие там финансовые потоки, что с этими самыми гастарбайтерами, на каких условиях там с точки зрения соблюдения миграционного законодательства они там работают. В общем, тысяча вопросов и, в общем, ответы на них, скажем так, это те вопросы, как когда-то сказал Владимир Путин, которые ждут своего кропотливого исследователя. Вот. И я думаю, что Следственный комитет как раз сейчас, который недвусмысленно сказал, что финансовая версия основная, а не национальный вопрос, значит, он нам дает, в общем, направление, в котором будут действовать следственные органы, и я надеюсь... так сказать, структуры, которые будут заниматься, будут контролировать, значит, ревизию, если она будет назначена, и вообще процесс, скажем так, перезапуска, если можно так можно сказать, да, похоронного бизнеса в Москве.
Я почему сознательно употребил слово «катастрофа»?
Да.
Который вы назвали алармистским. Потому что, как мне кажется, в нынешних условиях какие-то последствия для московских властей вот произошедшая ситуация все-таки должна иметь.
Или, ну, конечно, конечно. Ну, во всяком случае, значит, и вице-мэр Бирюков, который, в общем, ну, традиционно в сфере контроля, да, которого относится, значит, ритуал, и, значит, департамент потребительского рынка и услуг, господин Немирюк, да, они должны здесь во всяком случае представить какое-то свое видение событий, они не должны, так сказать, отмалчиваться.
Опять они получаются ни при чем в этом все дело.
А кто при чем?
Ну вот я и пытаюсь понять. Вот произошло страшное, Следственный комитет делает заявление.
Нет, есть погибшие, есть бывший пострадавшие, значит, найденные ножи, найдено автоматическое оружие даже.
Прекрасно. Да.
Это совершенно из ряда вон выходящее событие. Нельзя, значит, делать его... нельзя говорить о том, что это какой-то... проходная, так сказать, там, история. Это не мелкое мошенничество. Там, это не... какие-то сюжеты, которые могут, значит, быть периферийными для общественного внимания, для внимания чиновников и для внимания правоохранительных органов. А потом, здесь же вот еще какой вопрос. Если 500 человек, ну или хорошо, пусть 200, хотя есть оценки, что там до 500 человек, да, участвовало, да, в этом противостоянии.
Несколько сотен точно.
Да, если несколько сотен человек могут одномоментно с оружием собраться в некой части города, что гарантирует от того, что 5000 человек таким же образом не соберутся в центре города с оружием. Вообще. И не устроят здесь, значит, какие-то страшные события. Так что Хованщина, как уже многие называют произошедшее на Хованском кладбище, это серьезный сигнал для московских властей, как и Бирюлёва. Вот. Нужно слышать москвичей и нужно анализировать ситуацию достаточно детально в различных предприятиях, тех же бюджетных учреждениях, которые контролируются мэрией Москвы, и в различных районах города. Самое печальное в этом, на мой взгляд, это то, что события происходят ниоткуда. При том, что там вроде бы нарастали проблемы, там и в феврале кого-то.
Ну вот Гавхард Джураев рассказывал, что сигналы вот к ним в центр миграции закон поступали за полгода.
Задерживали, еще. Значит, там дежурила какая-то машина постовая, там какие-то люди жаловались. И тем не менее это обрушивается, так сказать, как снежный ком. Начинается это, значит, криминальная разборка массовая. Вот. Когда, значит, говорится о том, что сейчас многими, и я здесь вполне их поддерживаю, этих людей, коллег, экспертов, что спецслужбы должны, прежде всего, ГУВД, конечно, столичные, должно было иметь среди, значит, организаторов этой драки агентуру, информаторов. Знаете, вот это совершенно очевидное соображение. Совершенно очевидное соображение. Что там, значит... Если проблемы существовали на самом этом предприятии, на самом кладбище, значит, проблемы такого рода, что там могла, значит, массовая драка с применением оружия автоматического произойти, значит, информаторы должны были быть и там. Если этих информаторов нет, значит, это вопрос к этим службам. Но все-таки присоединюсь вновь к оценке Следственного комитета. Если экономические мотивы основные, корень проблем надо искать в монопольном положении, значит, ритуала. ГБУ ритуала, системе контрактов ГБУ «Ритуал» с различными подрядчиками, системе организации труда, налогов. Там лежит, так сказать, корень зла и, значит, основа тех событий, которые произошли, действуя, то есть апеллируя вновь к логике Следственного комитета России.
Когда вы рассказывали про то, что правоохранительные органы должны иметь своих агентов, там...
Информаторов, конечно, да.
Знаете, есть ощущение, что мы живем в таком перевернутом мире, и агенты уже не среди, там, я не знаю, каких-то этнических преступных группировок, а в полиции уже агенты этнических преступных группировок. И
ну, слушай, давайте здесь не бросаться вот такими, так сказать, обвинениями, что там, значит, агенты в полиции, так, но...
Я
но
не
то,
верю, что они не знали. Вот,
значит,
просто...
информаторы... ГУВД должны были быть. Значит, если собирается в 500 человек толпа, то есть не толпа, а вооруженные группы, да, и они, значит, вступают в бой, прямо скажем, это же не драка. Драка — это...
Сражение настоящее.
Да, в бой. Значит, об этом правоохранительные органы должны быть информированы. Если они не информированы заранее, значит, еще раз говорю, ничто не, так сказать, гарантирует нас от более крупных столкновений в центре города, а не на кладбище.
Можно, вот. Честно вас спрошу, вы полагаете, в правоохранительных органах не знали о том, что готовится эта история?
Ну, судя по некоторым косвенным признакам, ну вот, например, вчера я был в эфире канала «Россия-1», Олег Медволь заявил, что там дежурила машина патрульно-постовой службы несколько дней, как раз по обращениям, собственно,
тех людей, которые там работают.
Да. Вопрос здесь, так сказать, насколько он располагает информацией, я вот на него ссылаюсь. Если это так, то тем более, так сказать, это непонятно. Если располагали информацией, значит, не предотвратили развитие событий именно по такому сценарию. То есть тут адресатов недовольства может быть много. Московские власти, как организаторы системы похоронного бизнеса, которая... ну, очевидно, порочно, значит, содержит в себе серые схемы там. И второе, это, значит, ГУВД. Ну и, конечно, это внешний контур, но это тоже важно. Миграционная политика, проверка документов, проверка, значит, лояльности, проверка разрешения на работу, все это должно быть весьма тщательно.
Напомню нашим слушателям, с нами сегодня Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Мы работаем в прямом эфире, телефон 84957373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, добрый.
Добрый.
Ну вот этот чиновник Немирюк, да, конечно, он хотел замазать это дело и выдвигал какие-то несерьезные... аргументы, да, что это мигранты там бегают друг от друга. Я думаю, конечно, это чисто мафиозные разборки денежные, и замешана власть, обязательно в этом замешана. Спасибо большое. Это Александр из Москвы.
Хорошо, принимаю.
Ну вот Следственный комитет, не будем говорить пока про мафию, но когда речь идет о финансовом мотиве, это, так сказать, явно, так сказать, идет к организации этого бизнеса, а не к разборкам национальной группы. Посмотрим, каким выводом придет Следственный комитет. Ну, видимо, он, так сказать, размышляет, да, действует в той же логике, что и вы.
Еще одна из косвенных причин. Не свидетельствует ли это того, что сокращается элементарно кормовая база, и поэтому вынуждены вступать в бои для того, чтобы какие-то финансовые
потоки
контролировать?
Ну, это очевидно. Бои всегда идут. Кормовая база, вы совершенно правы, сокращается, потому что сжимается, подобно шагреневой коже, вся российская экономика, в том числе московская экономика, уменьшаются прибыль, уменьшается объем шальных этих самых денег. Так что все это неудивительно. Но из объяснения отнюдь не следует оправдание, тем более согласие с тем, что произошло.
Ну вот как будто бы к этому и нужно было бы готовиться, потому что...
Да, готовиться однозначно.
Но
да.
Пока этого не наблюдаем. Еще один звонок примем. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Меня Александр зовут.
Да, Александр.
Ну, вот я тоже хотел бы, вот человек звонил по поводу Немирюка. Вот тоже вот власть у нас, они как бы проявляют реакцию, но реакция достаточно такая, вы знаете, какая-то неправильная. Потому что те факты, которые мы видим по СМИ, да, и по телевидению, любой человек понимает, что это такое происходит, а вот наши чиновники, они почему-то не понимают и придумывают какую-то сказку. Мне хотелось бы, вот Сергей Семенович Собянин, он примет какое-то кадровое решение все-таки или будет замалчивать эту историю?
Спасибо, принимается.
Ну, любому человеку, мне кажется, все-таки не до конца ясно, и разбирательство необходимо. кто, где, адреса, явки, пароли. Нет, это ну как, расследование покажет...
Но здесь уже требует относительно масштаба произошедшего.
Расследование покажет множество деталей по поводу того, кто именно предпринимал какие действия. Но, конечно, есть политическая ответственность.
Ровно, правильно.
И есть, да, и есть ответственность административная. И, на мой взгляд, увольнение директора Хованского кладбища — это избавление от стрелочника. Здесь нужна какая-то более серьезная, более весомая фигура. Но, с другой стороны, все-таки сначала, на мой взгляд, должно пройти расследование. Потому что вот это, которое практиковалось Борисом Ельциным там и в 90-е годы по горячим следам, так сказать, вот через час принятия кадрового решения, это все-таки тоже, наверное, не совсем...
Но это и есть политическое решение, по факту.
Нет, почему? Политическое решение может последовать... за расследование. Ну, условно говоря, Петр Павлович Бирюков, вице-мэр, может быть непричастен к, гипотетически говоря, к организации криминальных схем в ГБУ «Ритуал». Но политически, как вице-мэр, как человек, который создавал эту систему, да, который там знает о ней и так далее, политически он может нести за это ответственность и, вот, скажем, может быть, например, отправлен на отставку. Либо выяснится, допустим, что не Мирюк неадекватно управлял этой сферой, да, он же курирует департамент потребительского рынка и услуг. Соответственно, он может уйти в отставку. Ну вот, что-то такое. И мне все-таки кажется, что принимать такое решение можно... только после расследования, потому что вот это не в нашей политической традиции, вот изначально политической и вообще кадровой традиции сразу, так сказать, вот головы рубить. Хотя директор Хованского кладбища от должности отстранен, но тут уж этого было не избежать.
Хорошо, я уточню. Вы бы рекомендовали, предположим, Сергей Семенович нас сейчас слушает, вы бы рекомендовали ему сейчас уволить кого-то из чиновников рангом повыше?
Я рекомендовал бы уволить ему, значит, кого-то из чиновников рангом повыше, но при двух условиях. Первое, по завершении расследования, ну или во всяком случае, когда конфигурация ситуации будет предельно ясна. Сейчас она довольно туманна, надо сказать. Мы видим только направление, по которому следствие идет. Это первое. И второе, все-таки надо не просто найти стрелочника, только крупного стрелочника, там, так сказать, который стоит на основных стрелках, да, чиновника, который действительно отвечал именно за эту часть, так сказать, то есть он должен нести политическую, но все-таки прямую ответственность за происходящее.
Персональную.
Персональную, да.
Требования Путина, опять же. 7373948, еще один звонок, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот после вот этой ситуации, вы сами говорили, что так может выйти 10-15 тысяч человек, но у меня другой вопрос. У меня вопрос, а в данный момент, как вы думаете, ваше мнение, где еще плодятся вот такие шайки, которых вот это, ну, вот это находится?
Потому серые
что
зоны.
Это же явные рынки. Ну вот что, где еще вот такие люди есть? И мы это все знаем, и почему-то дождут власти. Спасибо большое.
Спасибо.
Ну, рынки и кладбища, базы, это очевидная, так сказать, сфера. Базы и рынки, с ними серьезную работу, надо сказать, при Собянине провели, и тут трудно ему, так сказать, поставить вину бездействия.
Ну, в Бирюлево тоже сначала полыхнуло, после этого...
Нет, но до этого, извините, был черкизовский рынок, с которым очень серьезно разобрались, скажем так, он был закрыт, и... множество еще такого рода объектов сомнительных было закрыто, притом там гигантская была, в общем, работа осуществлена по там, трудоустройству части работников, которые там были заняты, по, значит, созданию альтернативных там торговых точек и так далее. То есть здесь достаточно серьезная работа была проведена. Что касается кладбищ, в 90-е годы было так, как сегодня. В нулевые было годы так, как сегодня. И сегодня, в общем, так же.
Ничего, так же, как сегодня.
Да,
как
ничего не изменилось. Да. Значит, пожалуй, это последняя сфера, где все так... где проблемы сохраняются системно. Где не просто вот это Хованское кладбище, на нем не урегулировано отношение, а вот то Перепеченское, оно идеальное. Проблемы, которые на Хованском кладбище, они... на всех кладбищах Москвы. И, кстати говоря, похоронный бизнес, он во всей стране, наверное, я не погрешу против истины, если скажу, что он во всей стране такой.
Я предлагаю двигаться дальше. С нами Дмитрий Орлов. Ну и следующая тема, которую планировали сегодня обсудить, это новость, которая пришла сначала к нам из-за океана, The Wall Street Journal. Ссылаясь на свой источник, рассказывал о том, что в Российской Федерации после 2018 года планируют повышение плоской шкалы налога на доходы физических лиц. С 13 до 20%. Потом весь день, ну вот до этого часа, посвятили наши чиновники тому, чтобы опровергать это сообщение. Мол, нет, в Минфине сказали, даже не рассматриваем. Песков сказал, нет, ничего об этом не знаю, не слышал. Поэтому я предлагаю зайти с другой стороны. Если действительно не рассматривают, то почему не рассматривают?
Ну, я допускаю, что у Wall Street Journal могли быть какие-то источники информации, достаточно серьезные. Это издание, которое, в общем, не сообщает таких, во всяком случае, по экономическим вопросам, не сообщает очевидные какие-то непроверенные сведения. Вот. Другое дело, что газета могла написать об одном из вариантов развития событий. Ну, как мы видим, российские власти достаточно жестко опровергают такой вариант.
Накануне выборов это совсем неправильно.
Выборы, понимаете, это по-разному можно интерпретировать. Тут дело не в выборах. Значит, и Песков опроверг, пресс-секретарь президента, и министр финансов Силуанов опровергли однозначно. Тут дело не в выборах. Дело в том, что на выборах повышение налогов можно как раз интерпретировать, можно продать, да, избирателю как необходимое, скажем, для продолжения социальной политики или для улучшения социального курса, или даже для выполнения майских указов президента, например. Но проблема заключается в том, что... И это не является, собственно, электоральной проблемой. Как раз гражданам это продать можно вполне. Проблема заключается в другом. В том, что потребности экономического роста диктуют максимально длительное, насколько возможно, да, сохранение 13-процентной плоской шкалы подоходного налога и, в общем, достаточно низкого нынешнего, да, уровня НДС. Потому что уровень деловой активности, он и так невысок. Налоги способны его, задушить, прямо скажем. Силуанов говорит о том, что деньги можно найти в оптимизации различных бюджетных расходов, в том числе, кстати, социальных. И это мне видится более...
Рискованным заявлением?
Нет. Это мне видится более продуктивным решением, чем повышение налогов для развития национальной экономики. При этом некоторые налоги, конечно, нужно, можно и нужно повысить. Например, налоги на роскошь, которые... такие налоги, они не стимулируют экономический рост, они, наоборот, его, ослабляют. А нужно перенести налоговое бремя, насколько это возможно. Да? Это давняя задача, перенести его с производства на престижное потребление, чтобы не яхты, не дворцы покупались, а деньги реинвестировались в производство. Но, к сожалению, не все здесь еще сделано, хотя там и кадастр неумолимо близится к владельцам дорогой недвижимости, и, скажем, дорогие машины уже, в общем, достаточно дорого, дорогие машины дорого содержать, да, и большой налог. Вот, так что вот в этом направлении, наверное, можно, двигаться. Дело не в том, что кто-то скрывает от населения, решение по увеличению налогов. Дело в том, что национальная экономика в этом не заинтересована. Это угнетающее на нее воздействие окажет. Давайте вспомним, что у нас в 90-е годы были очень высокие налоги. 35% была ставка. Ну, совершенно верно. 35% ставка была и выше. Ее навязывала, эти ставки навязывала коммунистическая партия правительству и президенту Ельцину. И президент Ельцин в качестве компенсации за многие другие меры, которые он проводил, в частности, приватизационный курс, соглашался с этими налоговыми ставками. Но уровень платежей был чрезвычайно мал. Теневая экономика составляла до 60% ВВП. С приходом Путина была введена 13-процентная шкала, и налоги выросли кратно. Этого нельзя... никак нельзя с этим расставаться.
С нами Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Сейчас новости, после них продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
программе «Пиджаки» сегодня Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций. У микрофона Владимир Карпов. Сейчас пока обсуждаем публикацию в издании The Wall Street Journal, где журналисты, ссылаясь на свой источник в российских властях, рассказывают о том, что сейчас рассматриваются различные варианты повышения налогов в Российской Федерации, в том числе фигурирует и нечто похожее на прогрессивный налог. И плоская шкала, мол, тоже фигурирует, те самые с 13 до 20 повысить. Да. Вопрос к вам. А вы бы вообще сейчас стали как-то налоговую систему в Российской Федерации модернизировать, менять? Ну, хотя бы после 2018 года.
Ну, я сказал уже об одном из направлений, о перенесении налогового бремени на состоятельные слои. Речь идет о именно налогах на роскошь, на роскошное потребление. Это раз. Вот. Второе, возможно, могут быть какие-то изменения в... Ну, собственно, они рассматриваются сейчас, налоговый манер, в изменении налогообложения нефтяной отрасли, там, с НДП и на НДД.
Ну, плюс еще предложение Минтруда.
Да, это непростой вопрос. Вот, так сказать, финансирование пенсионной системы тоже вопрос вопросов, да, каким образом это будет осуществляться. Один из вариантов — это повышение пенсионного возраста, но он политически, так сказать, несет в себе некоторые риски, естественно. Вот, в общем, множество тут, так сказать, вопросов и возможных решений, но, скажем так, я сторонник того, что... не повышать налоги, связанные с производством и с, собственно, реальной экономикой, нужно стремиться максимально долго не повышать.
Если юриков на физиков переложить, нет?
Если есть необходимость, значит, нужно увеличивать, то есть нужно облагать престижное потребление и... так сказать, возможным решением является повышение пенсионного возраста, но не, так сказать, сразу, постепенно, собственно, по той схеме, которую предлагают наши макроэкономические ведомства.
Вообще, судя по тому, как часто в последнее время стали появляться сообщения, вот как раз, которые касаются дополнительных сборов с граждан Российской Федерации, ну, что-то такое готовят и пытаются реализовать.
Сборы могут быть, налоги могут быть самые различные. Моя точка зрения заключается, и ее разделяют очень многие, в том числе экономические эксперты. Главное, не должны меняться налоги, увеличиваться налоги, которые касаются экономической деятельности. Это приведет к дестимулированию, к угнетению экономической активности. При том, что рост и так, так сказать, он вот... То есть, то нет, такой, как...
Нет
как,
его пока, да.
Да, как мерцающий, так сказать, да, вот пульс мерцающий у больного. Поэтому здесь нужно действовать с большой осторожностью. Я думаю, что российские власти именно так и будут действовать. А та информация, которую обнародовал Wall Street Journal, это всего лишь один из рабочих вариантов, который, возможно, прорабатывался в одном из ведомств.
Конечно же, наши слушатели мгновенно вспоминают про прогрессивную шкалу налогообложения. Я так понимаю, вы не сторонник.
Я противник прогрессии.
А чем налог на роскошь отличается от, по сути, прогрессивной шкалы налогообложения?
Прогрессивная шкала затронет средний класс. И вообще, ну, то есть, если ее вводить... Нельзя же там ввести прогрессию при доходе, скажем, там, 1 000 000 рублей в месяц. Правильно? Потому что очень незначительная часть граждан попадет под... Это будет смешно. Вот. Значит, эту прогрессию нужно будет вводить, там, я не знаю, при доходе в 70 тысяч, 100 тысяч, например. Это средний класс. Пострадают люди, в общем, не слишком состоятельные, во-первых, по большому счету. Во-вторых, и так страдающие от кризиса. В-третьих, давайте не будем забывать, кто обеспечивает потребление в стране, кто обеспечивает, собственно, возможность формирования и существования внутреннего рынка. Пенсионеры, жители небольших городов и средний класс. Они покупают российские товары, и они вообще покупают товары в России. Те, которые у которых доходы исчисляются сотнями тысяч, миллионами рублей, у них, так сказать, другая структура даже потребления. Вот. Вы их по доходным налогам не испугаете, прямо скажем. У них есть другие схемы получения доходов. Поэтому, на мой взгляд, подоходный налог... Ну и потом подоходный налог в целом, он ослабевает мотивацию мелких предпринимателей работать там и так далее. общем, я против этого решения, лично я, да, вот, но, так сказать, существуют различные мнения по этому поводу. У нас страна развивающаяся, небогатая, и после девальвации уровень жизни упал несколько. В таких обстоятельствах нужно думать о росте. А рост всегда сопряжен с относительно невысоким уровнем налогов, особенно налогов личных, НДФЛ в нашем случае, в случае с нашей страной.
7373948, телефон прямого эфира, СМС плюс 7925888948. Звонок премиум, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я Кветный Иосиф Яковлевич, город Электросталь.
Так.
Прогрессивная шкала налогообложения была. Народ платил 11% от своего дохода, а лица, имевшие значительно больше, получали, платили налог до 35%. Во всех странах платят 40-50%. Это дает повышенное благосостояние...
Принимается. Дальше можно не перечислять.
Да. Но дело в том, что радиослушатель говорит о развитых странах, во-первых, в которых уровень жизни уже сформировался, и много чего еще. Вот, но главное, те размеры, так сказать, там, налогов, о которых он говорит, 40-50%, они вытесняют капитал даже из очень благоприятных стран, в смысле там, значит, законодательства, инвестиционного климата и так далее. Классический пример — это...
Депардье.
Да, классический пример — это Франция, а можно вспомнить ту же Францию в период премьерства Пьера Муруа, социалиста, которого коммунисты в начале 80-х годов пришли к власти при президенте Миттеране. Капитал побежал просто волнами из этой страны. Очень привлекательный, еще раз заметим, и для капитала, и для инвестиций. Значит, если мы здесь установим 40% налог максимальный, то бегство будет просто... Оно и так значительное очень бегство. Его будет просто не остановить. И платежи в бюджет снизятся, все к серым схемам перейдет. 90-е годы мы все наблюдали. Хочу еще раз подчеркнуть. Если бы плоская 13-процентная шкала подоходного налога была введена не в 2001 году, а в 92-м, экономический рост начался бы начало нулевых на 5-6 лет раньше.
Ну, еще один звонок успеем. 7373948. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, в эфире.
Юрий, ну смотрите, по поводу подоходного налога. У нас и так все в серую работают. Процентов, наверное, 50, если не больше. И в том числе у вас предприятий денег есть, обналичка и так далее. Ну, окей, пусть будет там хоть 30%. Но все равно уведут деньги. Они сейчас 13% уводят. Какая разница-то? Вот что я не пойму.
Хорошо, принимается.
Ну, это наивный аргумент. В 90-е годы, понимаете, 13-процентный налог, он привел к тому, что... Введение 13-процентного налога привело к тому, что поступления в бюджет возросли кратно, в несколько раз. Понимаете, никто... При 13-процентном это устраивает всех, и предприниматели платят.
Это же все равно формальность, со всеми пенсионными отчислениями,
нет,
со всеми,
ну, конечно,
социальными
больше
выплатами. Там
больше, да, но
выходит.
Это люди готовы платить. Введите 30, и вы увидите, что, так сказать, вот использование серых схем и различные уходы, несмотря на санкции, несмотря там, на ограничения и так далее, это все возрастет кратно. Вот эти самые серые схемы, которые мы сегодня анализировали применительно к кладбищу. Вот сейчас мы можем там эти самые пятна, там, я не знаю, родимые пятна 90-х, да, только на некоторых участках тело экономики увидеть. А так оно все тело покроет, и там будет просто и для правоохранительных органов, и там для соблюдения трудовых прав граждан будет просто... Где они будут соблюдаться? Сейчас мы видим зоны, где они не соблюдаются. Мы видим серые зоны, где нужно вводить порядок. Вот классический пример — это похоронный бизнес. А так опять будут жуткие рынки, опять будут... странные платежи и так далее. В общем, моя точка зрения, подоходный налог, конечно же, вводить не надо и не нужно увеличивать НДС.
Хорошо, но теперь спрошу вас уже как политолога. Если подобная информация в The Wall Street Journal появляется, то, наверное, неспроста. Или сознательный какой-то слив, или по какой-то другой причине. Почему Wall Street Journal? Почему, может быть, Wall Street Journal, и что этим хотят сказать, например, могут хотеть сказать?
Ну, я думаю, Wall Street Journal — это газета, так сказать, традиционно деловых кругов, близкая, собственно, как к Wall Street, к финансовым крупным игрокам. Ну, так сказать, они тестируют реальные возможности, реальную почву, которая, так сказать, здесь будет. Ну, есть же, понимаете, есть достаточно влиятельные группы, которые выступают за изменение налогов, даже за изменение статуса Центробанка. Ну, тоже Сергей Глазев, например.
Да.
Это советник президента, так сказать, серьезный политик, а у него достаточно радикальные, между прочим, предложения. Естественно, в каждом из ведомств есть различные рабочие варианты на высоком уровне, которые прорабатываются. Поэтому...
проверяют вот, реакцию.
Да, да, проверяют реакцию инвестиционного сообщества, общественного мнения, тех же международных инвесторов, иностранных инвесторов. Я думаю, что это такая вот попытка. Но еще раз подчеркиваю, единство властей в опровержении такого сценария Пескова, Силуанова, некоторых еще других чиновников, которые говорят даже о том, что не говорят даже о том, что были какие-то рабочие варианты, возможно, утекшие и так далее, четко однозначно опровергают. Говорит о том, что все-таки в актуальной повестке дня российских властей повышение налогового бремени не стоит.
Пока не стоит, потому что такую же историю мы наблюдали с повышением, возможным повышением пенсионного возраста. Сначала полное отрицание, после этого уже разговоры о том, что ну давайте для чиновников повысим, а дальше посмотрим, как это будет работать. Я предлагаю сейчас запустить голосование, поскольку камень бросили, круги по воде пошли, ну и вы морально себе можете себе представить возможность повышения налогов для вас лично? Да, 134, 21, 35. Нет. Пока для вас это будет убийственно, 134, 21, 36. Да, теоретически вы к этому можете быть готовы. Если вам еще преподнести информацию, что благодаря этому повысится заработная плата учителей, я не знаю, воспитателей детских садов, да, 134, 21, 35. Нет, категорически, 134, 21, 36. Наше голосование началось, и теперь уже последний звонок по этой теме, а после этого сменим ее, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Да, ну я согласен, так сказать, а 100 тысяч, почему бы нет, потому что на 20 триллионов продали, так сказать.
От 100 тысяч уже можно, в принципе, прогрессивную шкалу, это мнение нашего слушателя.
Вы знаете, теоретически можно все. Вопрос, значит, какими усилиями это будет вводиться, к каким последствиям это приведет, вот и все. А ввести можно любое решение, оно конъюнктурно, ситуативно, может быть, даже приведет к каким-то позитивным результатом. А вот что будет там через несколько лет, это другой и вопрос, на который может быть весьма печальный ответ.
Что касается реакции нашей аудитории, результат следующий. 14% да, теоретически могут рассматривать такую возможность, 86% нет. Пока себя этого даже не представляют.
Ну, население тоже не хочет повышения налогов.
Пока нет. Ну и последняя тема, теперь уже так, чтобы несерьезно, это про Евровидение мы поговорим. Хотя... если обратить внимание на заголовки газет, как российских, так и зарубежных изданий, все равно через призму политики рассматривают эстрадный конкурс. И вы наверняка тоже изучали и обращали внимание, кто голосовал, сколько баллов, кому дал.
Знаешь, ну, не слишком анализ... детально, не слишком детально, но ситуация, конечно, очевидна. Голосование народа, населения европейских стран, ну, не только европейских, поскольку Австралию вряд ли можно к Европе отнести. Вот. И, с одной стороны, и оценки жюри кардинально разошлись. Из этого можно судить явно, да, что итоги конкурса были политически мотивированы. Наш певец, так сказать, Сергей Лазарев, большим поклонником которого я не являюсь, но профессионализм которого признаю, мог быть очевидным победителем, если бы за него голосовали люди, а не эксперты, не члены жюри. Победила Джамала, победила в силу, значит, политических, я думаю, политических, а не профессиональных предпочтений. Вот, собственно, и все. Но при этом надо понимать, что довольно часто это происходит. Мне не кажется, что этот конкурс, что это образец профессионализма и... так сказать,
его давно рассматривают именно через призму политики.
Да, 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 что это великий какой-то, значит, великий конкурс в профессиональном смысле с Сан-Ремо, скажем, или даже Сопот, они, да и Юрмала наша, теперь Сочи, да, новая волна, они в этом смысле намного более адекватны.
Давайте не будем о музыке, давайте о политике. Вас не удивило, что на Украине проголосовали за Россию, а в России поддержали Украину, если отталкиваться от народного голосования?
Голосование, так сказать, было обусловлено несколькими соображениями, в том числе, кстати, страновыми, но прежде всего, конечно, так сказать, профессионализм исполнителя, его известность там и так далее. Вот. Справедливо заявил тоже Песков, что не стоит махать шашкой, когда зазвучали призывы, там, что мы не поедем
да-да-да,
в следующем году, да зачем это, да какая будет система отбора. Вот. На мой взгляд, результаты несправедливы. Следует ли из этого, что они были справедливы всегда и стали несправедливыми сейчас, когда в них участвовал Сергей Лазарев? Нет, нет, не следует. Следует ли из этого, что мы не должны участвовать в конкурсе в следующем году? Нет, не следует. Хотя, конечно, если будут звучать всякие экстремальные предложения, там, провести в Крыму и Крым при этом в течение этого времени, значит, вернуть Украине, ну, тогда вряд ли на это российские власти, конечно, пойдут на участие на таких условиях. Но мне кажется, что это тоже горячие головы Украине вот такие предложения выдвигают.
Вернусь к российско-украинским отношениям, но еще раз попробую уточнить вопрос. Если верить социологам, соцопросам, то у нас в отношениях все очень, не слава богу.
Это правда.
А если посмотреть на результаты голосования, то все как будто бы хорошо. Ну, то есть 10 баллов Украина получает от России, несмотря на то, что песню многие называли спорной. 12 баллов, максимальное количество баллов, получает Россия от украинцев в народном голосе.
Ну, население...
Это как это?
Население руководствуется, особенно Украины, руководствуется совсем другими мотивами в оценке жизни и различных событий при принятии решения, чем политическое руководство этой страны. Политическое руководство этой страны сегодня очень значительно оторвалось от базовых, традиционных представ. А ведь Украина в значительной степени традиционалистская страна. Страна небольших городов, страна сел. Там настроения очень медленно меняются. Если они привыкли считать себя близкими к нам, россиянам, русским по духу, да, так сказать, то этого же не изменишь за там год какой-то. Так что конкурс политически мотивирован. В случае, если бы голосовало население, конечно бы, я думаю, победил бы Лазарев. Но не следует, но из этого не следует, мне кажется, прав в этом Песков, что надо махать шашкой, и из этого не следует, что мы не должны порывать с этим конкурсом или не ехать даже на, значит, конкурс в Украине в следующем году. Другое дело, что если участие России будет там обусловлено какими-то унизительными требованиями или там какие-то будут непонятные, значит, условия участия для российских исполнителей сформулированы, отличающиеся от других, вот тогда стоит, так сказать, реагировать. На мой взгляд, украинские власти в целом не заинтересованы в том, ну, так сказать, с точки зрения глобального имиджа своей страны, не текущих каких-то задач, уколов там и так далее. С точки зрения глобального же не заинтересован в том, чтобы их, чтобы Евровидение прошло у них скандально. Напротив, лучше это использовать как инструмент для привлечения там туризма, туристов, для улучшения имиджа в этой стране, для того, чтобы показать, что там закончились вот эти распри кровавые между различными группами населения. Мне кажется, что нормальное политическое руководство, оно стремится именно к таким.
Понимаю, о чем вы говорите, все равно Россия будет особняком стоять. И в данном случае многое будет зависеть в том числе от того, как поведет себя Российская Федерация, кого выставит на конкурс. Можно Иосифа Давыдовича, которому въезд на Украину теоретически запрещен.
Ну да-да-да. Не, мне кажется, что тут не стоит вот такие игры играть. Если украинские власти четко, так сказать, с самого начала дадут понять, что участие России там или нежелательно, или что, так сказать, выставят какие-то неадекватные требования.
Геращенко уже намекает на то, что или у нас будут... есть список невъездных.
Да, невъездные. Или будут сопровождать это какими-то заявлениями. Тогда просто не надо в этом шоу участвовать, и все. Но еще раз подчеркну, Геращенко и многие другие жестко настроенные украинские политики, это не все украинское общество и даже не вся украинская политическая элита. Не будем пока махать шашкой. Пока не будем.
С нами был Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций. Спасибо, Дмитрий Иванович. Приходите еще.
Спасибо вам.
Ну, знаешь, такие ребята...
пиджаки.